Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «АГИ. Поэзия и диктатура». Такая дискуссия проходит в рамках 7-й Московской международной биеннале поэтов. За нашим столом Наталья Евгеньевна Горбаневская, Слава Лен, Станислав Львовский, Дмитрий Кузьмин, Александр Павлович Тимофеевский, Татьяна Щербина. В зале присутствуют поэты и слушатели поэзии, люди, которых эта тема интересует. Тема, которая, казалось бы, была актуальна, чрезвычайно актуальна в 20 веке в присутствии больших диктатур, когда власть вызывала поэта на поединок, буквально. А в нынешнее время она вдруг становится опять актуальной. Вот об этих новых вызовах времени, что ли, и о том, какое наследство нам от этой парадигмы поэзии диктатуры осталось 20 века, мы бы, наверное, вот сегодня поговорили и поспорили. Но для начала мы попробуем связаться по скайпу с Владимиром Некляевым в Минске. Ну, всем известно, да, что это лидер общественного движения «Говори правду», который был арестован 19 декабря 2010 года за якобы организованные им беспорядки, направленные против Лукашенко. На самом деле люди просто хотели свободных и честных выборов. Владимир Некляев находится под домашним арестом, он признан узником совести. Международная поэтическая общественность встала на его защиту, и он стал лауреатом премии «Москва-транзит», которая вручается в рамках Московского международного биеннале. Давайте начнем вот с Натальи Евгеньевны, потому что, мне кажется, присутствующая за этим столом Горбаневская является просто таким образцовым героем, что ли, этого сюжета «Поэзия и диктатура». Молодая девушка, которая в компании молодых людей вышла на Красную площадь в 68 году, чтобы протестовать против вторжения советов в Чехословакию. Компания литераторов, поэтов, гуманитариев, которая оказалась арестована, гонима, и жизнь их, в общем, очень сильно поменялась. Наталья Евгеньевна, что вообще нужно было? Какая-то личная смелость, момент безумия какого-то был? Или это было такое четкое, холодное интеллектуальное сопротивление власти и диктатуре?
Но это не было четкое, холодное интеллектуальное сопротивление. Это было сопротивление эмоциональное и нравственное. И сугубо индивидуальное, при том, что нас собиралось и много людей. Каждый коллективный поступок был просто суммой индивидуальных поступков. Но вообще-то сажали меня не за стихи. Я все-таки хотела бы, может быть, сказать не о себе. Недавно вышедшая здесь, в Москве, моя книга «Проза о поэзии поэтов». Здесь есть два серьезных случая, две статьи о поэтах, погубленных тоталитарной диктатурой. О Василии Стусе, которому посвящена половина статьи, о Стусе и Марченко, и о Юрии Голанскове. Тоже можно сказать, что их сажали не за стихи, но в том числе и за стихи. И если помнить о том, что у Василия Стуса стихи изымали на обыске и уничтожали, значит, эти стихи, я не скажу, были для них опасны, были для них врагами. Как у меня в раннем стихотворении написано, сказали, что эти книги – это его враги. Вот эти стихи – враги. Почему? Вот я говорила, что у нас каждый поступок был индивидуальный. А, как мы знаем, лучший, талантливейший поэт провозгласил: единица вздор, единица ноль. Поэт – единица. По-польски это называется «еднотка» и переводится «личность». Поэт – отдельная личность. И этим он опасен для тоталитарной диктатуры, потому что он из нее выламывается. Не только поэт, но, может быть, на поэте, сильнее даже, чем на прозаике или на художнике, это заметно, потому что нет нигде, я думаю, такого индивидуального языка, индивидуального пути быть собой, как в поэзии. Вот сейчас пока еще придерживаемся советского периода. Что делали с поэтами? Убивали, как Гумилева, доводили до смерти, как Мандельштама, сводили с ума и расстреливали, как Бенедикта Лившица. Не буду все имена перечислять. Но гораздо важнее то, что они делали растлением. Вот какой талантливый молодой поэт из Одессы, Эдуард Багрицкий. Он славит чекистов. И если он скажет «убей, убей». Поразительно. Он как бы даже и не теряет таланта. Мы привыкли, в школе учили Белинского, что если человек начинает лгать, то его оставляют ум и талант. Вот Багрицкого ни ум, ни талант не оставили. И он их поставил на службу. Страшные стихи, это смерть пионерки. Вы никто не знаете уже, я надеюсь, да, те, кто помоложе.
Да уж все наизусть, ты знаешь. Как же это стихотворение, которое до сих пор пародируется современными поэтами, потому что это очень увлекательная ритмика. Это чрезвычайно сугестивный текст, который остается на подкорке у любого школьника, у которого хоть немножечко был советский опыт.
Мы это повторяли восторженно. Я, простите, кончила школу в 1953 году, в год смерти Сталина. Багрицкого, этого талантливого поэта, расстреляли. В 1934 году он умер. Может быть, его расстреляли бы. Но поскольку его не расстреляли, то его стихи дальше печатались. И эти стихи расплевали нас. Это, по-моему, гораздо страшнее, чем просто убить поэта. Или просто не печатать поэта. Печатать, но на своих условиях. Есть совершенно замечательный поэт Николай Глазков. Человек, которого можно назвать основателем самиздата. Он выпускал книжки сам, на которых писал сам себя издат. Но если вы посмотрите его сборники, те, которые напечатаны при советской власти, вы почти не узнаете Глазкова. Его лучшие стихи напечатаны не были. Что-то он писал так левой ногой для того, чтобы книга вышла. Опять вот это вот полурастление. Что-то он писал не для печати, а что-то писал для печати. Сегодня, по-моему, на нас, государству, как бы его там ни называть, власти российской, на нас, по-моему, наплевать, как говорилось в моей молодости, с Вестминстерского аббатства. Все мы гораздо свободнее. Все издатели здесь свободнее. Но я-то вообще живу за пределами благословенного Отечества. Но не в том дело. Я как бы и тут была свободна, и там свободна. Но действительно, вот сколько у нас издательств, сколько у нас издателей, сколько замечательных книжек выходит, и, в общем, никого не преследуют. И тут, я думаю, это скорее уже дело моих коллег, живущих здесь, тут надо как-то определиться, что делать в таких условиях. Моя-то идея, что надо продолжать жить свободно и независимо.
Наталья Евгеньевна, спасибо. Вы, по сути дела, обозначили проблематику дискуссии. Давайте, может быть, действительно поговорим, возвращаясь к каким-то советским примерам. Впрочем, не только советским. Есть и история Гарсия Лорки, которая тоже одна из таких классических историй о поэте и диктатуре. Давайте поговорим о сегодняшней проблематике. Вот диктатура сегодняшняя кажется мне какой-то вялый, рыхлый, неопределенный, и поэтому, может быть, прямое противостояние диктатуре или, например, прямая ангажированность, которые были характерны для 20 века, ускользают. Но, тем не менее, чувство острого беспокойства у поэтов существует, и это беспокойство за страну, за язык, и в том числе власть и новые диктаторы тоже входят вот в эту, ну, как бы сетку беспокойства. Что с этим делать? Как с этим работать? Это входит в работу поэта. Напрямую он там высказывается, как Дмитрий Быков с этим самым поэтом и гражданином. Или если даже он описывает приключения своего тела в городском пространстве. Вот эти чувства, они все равно, мне кажется, входят в то, что поэта сейчас занимает. Александр Павлович Тимофеевский, хочется возразить?
Возражу экспромтом, который я случайно написал на одной литературной тусовке и передал Жене Рейну. Страшен не сам черкес и не черкесово чресло. Гнусный черкес исчез, остались черкесовы кресла. В креслах сидит мужик иного вида и веса, но делает нам вжик-вжик, ничуть не хуже черкеса.
Спасибо, Александр Павлович. Ну, Дмитрий Кузьмин.
А я бы скорее не возразил, а согласился со всем, что сказала Наталья Евгеньевна. Для меня там ключевое прозвучавшее слово – это слово «растление». Эту тему можно продолжать и развивать. Растление же не только талантливых поэтов, но растление прежде всего читателей, которым вместо действительной поэзии методично предлагается тот или иной суррогат, отвечающий задачам этой диктатуры, идеологическим ли, или в другой ситуации каким-то более прагматическим, приземленным, если это диктатура не тоталитарного склада. Но в любом случае важно, что суррогат. А почему суррогат? Ровно потому, что действительная поэзия формирует личность, и ровно потому, что диктатура в человеческой личности не нуждается. Она нуждается в исполнителях, в винтиках. И в этом смысле то, что сегодня поэтическое высказывание более-менее свободно от прямого давления, эта перемена наших обстоятельств, в общем, не очень сильно облегчает дело в смысле вот этого растления. Я однажды был на поэтическом фестивале в городе Генте. В огромном зале на протяжении целого дня поэты произносили речи о вреде тоталитаризма, а по вечерам переходили в такие маленькие комнатки, и там человек по 10 читали друг другу стихи. Это было поразительное мероприятие. Оно было антитоталитарным по своей заявленной направленности, но, по сути дела, оно было глубоко тоталитарным, потому что оно поставило поэзию в сугубо подсобную позицию, подчиненную вот каким-то лозунгам. На нашем фестивале в Москве пока это не так. Но вот премия «Москва-транзит» присуждается поэту Владимиру Никляеву из Белоруссии. Я спрашиваю у человека, который это решение принял: скажите, а у поэта Никляева стихи-то хорошие? Он говорит: ну что, он пишет по-белорусски, никто ничего не поймет. А нам нужен бренд и пиар для нашего фестиваля. Я не могу себе вообразить, чтобы математику профессиональному, который выступил против режима, дали за это Филдсовскую премию за достижение в области математики. А в поэзии, оказывается, это до сих пор возможно. Это тоже вот это самое растление. Поэзия воспринимается как повод, а не как причина. Между тем, противостояние поэзии тоталитаризму не в том, что поэзия пишет стихи против диктатора, а в том, что она заставляет человека мыслить и чувствовать индивидуально. В этом смысле, как раз в последнем номере журнала «Воздух», который я редактирую, есть опрос на эту тему, о политическом и поэтическом, который заканчивается высказыванием новосибирского поэта Виктора Иванева: «Любое ответственное слово всегда будет политическим, если это любовная лирика». Я думаю, что это ровно так. И это не снимает вопрос о том, что же нам поэтам делать, если мы хотим заявить свою гражданскую позицию. А мы хотим, по крайней мере, многие из нас. Но, по-видимому, все-таки не сочинять агитки, да, а как-то по-другому. Потому что вот это сочинение агиток – это растление читателя, который верит нам, что в этом и состоит наша задача. Он эту агитку прочитывает, соглашается с ее политическим прямым пафосом, и это освобождает его от необходимости совершать ту внутреннюю работу, ради которой поэзия существует.
Дмитрий Кузьмин. «Свобода» в клубе «Аги. Поэзия и диктатура». Даниил Файзов.
Хочу сказать, как человек, имеющий некоторое отношение к тому, что Владимир Никляев получил премию «Москва-транзит», как член оргкомитета, конечно, мы перед этим детально ознакомились с его творчеством, не абстрактно на белорусском, а на русском языке, и все-таки это стихи не политические и не агитки. Я не буду говорить, что это мой самый любимый поэт в мире, скажем, к творчеству Набиулиата Транстремова отношусь там теплее, но это ни в коем случае не только политический выбор.
Это...
Нет, это нормально, это хорошие стихи. Естественно, мы говорим о том, что все-таки они были кем-то и как-то переведены, это не отражает на 100% то, что, как это звучит на языке оригинала. Это мы понимаем. Но это очень важный момент. Это премия, конечно, за стихи. Плюс некоторые превходящие обстоятельства.
Даниил Файзов, я вообще, честно говоря, возмущена формулировкой «бренд и пиар», потому что мне это кажется просто диким. В Европе никому не приходит в голову, не пришло бы, что это бренд и пиар. Жест белорусского пен-клуба, они номинировали Никляева вообще на Нобелевскую премию. Это смешно, но это, в этом есть что-то очень трогательное, благородное и, в общем, нормальное. История с Нобелевской премией давно политизирована, и я не вижу в этом ничего дурного. Если у социальных инструментов нет возможности защитить Никляева от преследования, то, по крайней мере, нужно предъявить интеллектуальное сопротивление. А оно, увы, предъявляется вот в этих рамках, которые цивилизационным образом возможны. Извините, я вышла из роли модератора и вошла в роль комментатора, но мне интересно было бы, чтобы Никляев сам сказал вообще про это. Насчет бренда и пиара, если кто следил вообще за декабрьскими событиями, как он был в тюрьме, и никто вообще не знал
человек,
вообще.
Человек, находящийся в тюрьме, не может рассуждать в категориях бренда и пиара.
Ну, да? Ну, в общем, да. И мне кажется, что... кажется, это... И мне кажется, что и нам как бы немножко неудобно говорить про бренд и пиар, зная вообще приходящие обстоятельства.
Ну, я считаю, что все-таки эта премия в первую очередь за стихи, и на этом как-то настаиваю.
Даниил Файзев, Станислав Львовский.
Я бы, наверное, как-то хотел отвлечься от этого разговора про биеннале и поговорить о каких-то немножечко более общих вещах. Да, на самом деле, когда Дмитрий Кузьмин говорит, что не нужно писать агитки, это понятная позиция. Позиция правильная, но это позиция современная. Это просто другого типа практика. Практика другого типа взаимодействия с политическим. Она архаичная. Она идет из времен репрессивных индустриальных обществ, да, там советского и, ну, условно говоря, вот там середины второй половины 20 века. И сейчас она действительно выглядит некоторым образом архаичной и неуместной. И мы видим, что она работает, да, то есть она оказывается где-то на какой-то важной линии в обществах, которые очень далеко откатились в индустриальное состояние, например, в Белоруссию или вообще в традиционалистскую архаику, как Узбекистан, я имею в виду историю с Юсуфом Джумой, или местами какие-то истории с Китаем, который просто очень, очень разнороден и в нем есть очень разные. В принципе, конечно, для общества, которое хотя бы какими-нибудь частями находится в постиндустриальном состоянии, такие вещи совершенно не характерны. Для них как раз верно, для этих обществ, как раз верно то, о чем говорит Митя. В этом смысле, например, появление проекта «Гражданин поэт», мне кажется, его популярность, мне кажется, симптомом очень тревожным. Ровно потому, что эта практика может быть востребована только в очень тяжелой ситуации архаизации общественной ткани и общественных отношений. Я не то, что возражаю Дмитрию Кузьмину, да, хотел бы посмотреть на эту ситуацию просто чуть как-то сверху, да, со стороны, не знаю, да. А в обществе современном поэзия действительно является скорее инструментом сопротивления экзистенциального, антропологического, глубоко личного, чем, собственно, политическим инструментом. При этом, разумеется, у поэтов могут быть политические взгляды. Кирилл Медведев может принадлежать к социалистическому движению «Вперед», да, Алексей Петрович Цветков может публиковать колонки на либертарианском ресурсе и тому подобное, все что угодно. Но это не имеет прямого... может не иметь прямого отношения действительно к тому, как устроено их поэтическое высказывание. Да, и вот в плане истории с Багрицким я бы побоялся бы и как-то с осторожностью бы объявлял его жертвой режима, который его раслил, потому что, в общем, мне кажется, что мы таким образом, он, конечно, был человек молодой, да, и горячий, но мы таким образом лишаем его субъектности и снимаем некоторым образом с него ответственность за то, что он писал. Мне кажется, что делать этого не следует. Он, конечно, отчасти, может, и жертва режима, да, который его раслил, но это не снимает с него ответственность за то, что он написал. Они были такие продолжатели романтической линии, такой немножечко ницшанской, которая одновременно существовала во всем мире. Ну, то есть достаточно вспомнить Киплинга, да, такой империалистический пафос. Можно вспомнить из другого поэта, что от Японии до Англии сияла родина моя, это уже типичные какие-то киплинговские ноты, да, и то же самое раннего Тихона. Это был такой долгий тренд, гораздо более существенный, чем советский режим. И они в этом тренде, так сказать, работали, в том числе и Багрицкий. И вполне, я думаю, понимали, что делали. Мне не кажется, что мы должны как-то к ним снисходить, они бы, наверное, сами этого не одобрили.
Станислав Львовский, спасибо. Татьяна Щербина.
Вот я бы сказала про этот проект «Гражданин поэт», который самый популярный, действительно, ничто не сравнится сегодня по популярности, да, в стихах. Но я помню, что это был один из первых постсоветских фильмов, и я его видел 87-88 года, вот где-то так. Он назывался «Имитатор». И вот этот фильм тогда поразил мое воображение, то есть мне почему-то показалось, что это как-то очень... соответствует, да, хотя еще ничего не начиналось. Значит, и вот что произошло, собственно, вот эта постсоветская культура, она, культура в широком смысле слова, массовая культура, да, она как бы имитационно, пародийно, и ведь что такое «Гражданин поэт», почему это воспринимается? Потому что это пародия, ну, или имитация известных классических стихов на темы, которые сегодня как бы всем известны, всех волнуют, все обсуждают. Через неделю эта тема уже забывается. То есть, если взять, скажем, это и поместить это через месяц, вот этот же текст, это же стихотворение, оно уже не будет, ну все, это проехали. То есть, это совершенно другое какое-то функционирование, совсем не то, как то, что мы до, во всяком случае, недавнего времени понимали, ну, мы, я имею в виду, все понимали под поэзией. То есть, я хочу сказать, читатели ждали от поэзии как бы совсем другого. Но сегодня действительно сложилась такая установка, что читатели ждут от поэзии как бы этого. Поэзия, в принципе, в отличие, вот чем, ну, грубо говоря, отличается от драматургии, прозы и так далее. Ну, в прозе, в драматургии есть диалогичность, полифоничность, понимание каких-то позиций, то есть, ну, грубо говоря, экзистенциализм, да, вот французский, то, что можно сказать в широком смысле. Поэзия – это монолог. И сегодня люди как бы не очень интересуются индивидуальным, не очень интересуются личным опытом. Они в основном, ну, опять же, я говорю, широкий читатель, он хочет читать что-то такое общепонятное, он тяготеет к какому-то общему полю и не склонен воспринимать какие-то индивидуальные практики. То есть, мне кажется, что если будут произведены, ну, я не знаю, какие угодно, но какие-то личные, так скажем, гуманитарные открытия, они не будут просто замечены. Ну, вот как вот широкая публика.
Ну, или замечены узким кругом.
Нет, ну, я не говорю про узкий круг, я не говорю, тут все понятно. Я говорю сейчас о выходе за пределы, так сказать, вот этого. То есть, это есть состояние общества, да, состояние, так сказать, умов. Состояние, ну, на мой взгляд, катастрофическое. Вот то, что сделала нынешняя власть, и почему такое впечатление, в общем-то, произвело, как я понимаю, на многих, ну, вот это решение, что там Путин остается еще. То есть, еще не было выборов, да, то есть, как мы говорим сегодня, еще, может, не выберут, да, но все уже знают, что будет, кто будет, и что это будет на 12 лет. Как-то все так это сразу приняли и признали. И вот это чувство какой-то абсолютной безнадёги, да, то есть, ну, а что сделаешь, а против лома нет приема, да, вот теперь так все будет. И, скажем, люди уходят в чтение каких-то фэнтези, да, вот в другую реальность, потому что с этой реальностью ты ничего не можешь сделать. И фактически все, что из этой реальности транслируется, кроме, ну, вот этих каких-то общественных, общественно-политических там болевых точек сегодняшнего дня, да, оно как бы, ну и не надо, мы уходим как бы в другую реальность, да, или вот как-то так.
Татьяна Щербина, спасибо. «Свобода» в клубе «Аги. Поэзия и диктатура. Круглый стол» в рамках 7-го международного биеннале поэтов. И за нашим столом поэты Наталья Горбаневская, Слава Лен, Татьяна Щербина, Станислав Львовский, Дмитрий Кузьмин и Александр Тимофеевский. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, главные новости коротко. 15 октября, в день международной солидарности участников и сторонников движения «Захвати Уолл-стрит», акции протеста прошли в 82 странах. Движение, возникшее месяц назад в Нью-Йорке, протестует против финансового кризиса и политики крупных корпораций и банков. В аэропорту Симферополя сразу после взлета из-за отказа одного из двигателей совершил аварийную посадку самолет Ан-148 авиакомпании «Россия». Как сегодня сообщили в МЧС Украины, на борту самолета находились 73 человека, никто не пострадал. В Екатеринбурге в ночь на воскресенье прорвало трубу с горячей водой в ночном клубе «Голд». 5 человек госпитализированы с ожогами, 450 были эвакуированы. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели в авиакатастрофе хоккеистов и тренеров команды «Локомотив» Ярославль. Самолет Як-42 разбился 7 сентября при взлете недалеко от Ярославского аэропорта Туношна. В результате крушения погибли 44 человека из 45, находившихся на борту. Траурные мероприятия проходят в Ярославле и других российских городах. В Москве сегодня пройдут две разрешенные властями акции общества «Синих ведерок». В воскресенье движение исполняется 1.5 года. Французские социалисты сегодня выберут кандидата от партии на пост президента на выборах 2012 года. Фаворитом считается Франсуа Олланд, ветеран соцпартии, занимающий умеренные позиции. Его главным соперником является Мартин Абри, которая в свое время была министром труда. На юге Йемена 6 боевиков погибли в результате удара американского беспилотного самолета. Как сообщили йеменские власти, среди убитых был и пресс-секретарь Аль-Каиды на Аравийском полуострове. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе. Проект «АГИ. Поэзия и диктатура. Круглый стол» в рамках 7-го Московского международного биеннале поэтов. Наши попытки связаться с лауреатом премии «Москва-транзит» Владимиром Некляевым, к сожалению, не получается связь. За нашим столом поэты Александр Тимофеевский, Дмитрий Кузьмин, Станислав Львовский. К нам присоединился Александр Бараш, Татьяна Щербина, Слава Лен и Наталья Горбаневская. Мы поговорили уже о некоторых вызовах современности, о том, что классическая парадигма отношений поэта и диктатора, диктаторских режимов, тоталитарных систем, вроде бы это позиция, относящаяся к 20 веку, но в современном мире вдруг эта тема опять становится актуальной. Может быть, вот эта формулировка поэзии диктатуры, она может быть очень жесткая, но позволяет какие-то вещи проговорить и сделать что-либо более внятными. Я бы хотела, чтобы Александр Павлович Тимофеевский высказался.
Вот мне не нравятся формулировки замечательного поэта Кузьмина. Вот гражданская поэзия, агитка. Но это все какие-то ярлыки. Стихи бывают хорошие или плохие. Стихи, которые посланы Богом, написаны сердцем, они хорошие. Остальные вообще негодные, наверное, и просто не стихи. Мне хочется рассказать один случай из современности. Мой приятель поехал в лагеря к брату примерно лет 12 тому назад. Он воротился, я его спрашиваю, ну как? Он мне отвечает: «Я не вижу смысла в этой жизни в стороне. Лучше жить на солнце или на луне». Потом я в ответ ему написал такое восьмистишье: «Быть может, не во сне, а наяву я с поезда сойду напропалую и в чистом поле упаду в траву и зареву, и землю поцелую. Конечно же, ты прав, хоть на луну, хоть к черту на кулички, но не ближе. Чем я сильней люблю свою страну, тем больше государства ненавижу». И вот мне хочется спросить Диму Кузьмина: я написал агитку или что?
Я могу ответить, но, что называется, без перехода на личности. То, о чем я говорю, не воспрещает поэту обращаться к политической тематике. Эта тематика ничем не хуже любой другой и абсолютно может быть предметом поэтического высказывания. В том случае, если это высказывание обладает вот этим свойством индивидуальности, обладает свойством расширения границ знания и понимания, то есть мы что-то узнаем из этих стихов, чего мы не знали и не понимали раньше про себя, про жизнь, да, в том числе и про политику. Не возбраняется поэту писать политические стихи. Возбраняется поэту писать политические стихи с подсобной политической целью. Вот в наших условиях сегодняшней этой вялой такой диктатуры, полудиктатуры, есть такая терминология демокрадура, диктобланда, когда все-таки напрямую просто за стихи, значит, пожалуй, что на цугундер не тянут, у поэта есть возможность выстроить свою линию гражданского поведения и гражданской активности, не впадая вот в этот грех использования поэзии как средства, а не как цели. И я думаю, что это урок, который универсален для любой гражданской активности сегодня. Потому что гражданская активность вот этого традиционного толка, скажем, электорального, или вот, значит, давайте выйдем 31 числа на демонстрацию. Это не работает в этой системе.
А да? Защитим Химкинский лес.
Это работает плохо, на самом деле, да, но я думаю, что возможны механизмы, которые работают и будут работать. Это механизмы, связанные с инфильтрацией в общество, в те социокультурные группы, которые все-таки как-то чувствительны к индивидуальному высказыванию. В студенчество, например. Это, если угодно, просветительская и скрыто-пропагандистская деятельность, которая требуется сегодня и от поэзии, действительной поэзии, и от политики, дальновидной политики. Формирование тех людей, которые завтра и послезавтра, и послезавтра найдут возможность перейти к каким-то более активным и практическим действиям. Потому что сегодня этой возможности, по-видимому, нет. И мы должны, так сказать, не опуская рук и не уходя, значит, в какие-то эскапистские позиции, осознать, что мы можем сделать при этом раскладе.
Не надо писать плохих стихов.
Дмитрий Кузьмин, Александр Тимофеевский. Славлю.
Парадоксальную мысль выскажу. Диктатура очень помогла исторически высокому качеству стихов. Бродского, Сабгира, Сосноры, Севы Некрасова, Наташи Горбаневской и Долане стоят в первом ряду. Мы, я думал, сегодня будем обсуждать, как единственные носители этого столетнего скоро опыта, 1917 год, поэты-диктатура, и мы должны были обсуждать, как закончится в 22-м году Серебряный век русской культуры. Что за провал был 22-53 год? Почему в 53-м году за счет не только сопротивления диктатуре, но и какой-то всемирной пассионарности, возникшей в 60-й год, и посмотрите, хоть на Битлов, хоть на великих киноактеров, хоть на Феллини, в 60-е годы во всем мире был пассионарный взрыв. Может быть, за счет этого, но в России с 53-го по 89-й год, вот бронзовый век русской культуры, сложились три культуры в СССР. Соцреализм, вот наш андеграунд и промежуточная буферная метропольная культура. И вот только андеграунд выдал Бродского, Сабгира и Соснору. И никакие Евтушенки близко не лежат к этому качеству стиха, которое обеспечила советская власть Бродскому, Сосноре, Сабгиру, Горбаневской.
Слава Лен, Станислав Левский.
Вот, скажем, Уильяму Батлеру Йитсу, Дереку Уолкоту и Эзри Паунду какая диктатура обеспечила высокое качество стиха?
А им никакая диктатура ничего не обеспечивала. Они были сами по себе, как вот вы сейчас сами по себе. С 1991 года началась совершенно новая эпоха в русской поэзии, которую Галя Волчок назвала «Эпоха большой попсы».
Вечер перестает быть томным. Наталья Горбаневская.
Поскольку
пожалуйста.
Я была при этом упомянута, я совершенно не согласна, что ничего нам тоталитарная диктатура не обеспечивала, чудом сохранившаяся возможность встретиться с последним осколком Серебряного века с Анной Ахматовой, вот что нам, может быть, обеспечило. А вовсе не советская власть. Советской власти я никогда и ни за что спасибо говорить не буду. Стихи мои тоже, я думаю, ей ничем не обязаны. Иногда тематикой, так тематикой чему угодно обязаны. Любое мое избранное начинается со стихов 56-го года, написанных, условно говоря, после Венгрии. Ну, в них ни слова нет о Венгрии. Это стихи не политические, в лучшем случае гражданские. Я вообще считаю, надо забыть о политике и не забывать о гражданственности. Не забывать, но и не исходить из нее. Исходить всегда только из себя. Вот когда я говорю о моем поэтическом шовинизме, что в поэзии все не так, как в других искусствах, поэт ни за кого не прячется. ни за действующих лиц, ни за камеру, ни даже за холст. Поэт выходит: «Вот стою я перед вами, словно голенький». Это может быть что угодно, это может быть про любовь, но это вторая частная тема. Повторю, цель поэзии – поэзия. Я, если позволите, прочту одно стихотворение, которое вполне может восприниматься как к сегодняшней обстановке. Написано оно немножко раньше, несколько лет назад. Я его писала не потому, что я хотела объяснить, что происходит, а потому что оно у меня написалось. Оно посвящено друзьям-мемориальцам. То-то раньше был порядок. Лист газетный чист и гладок, ни страстей, ни людобоин. Полосы лесопосадок шли в шеренгу под конвоем. Мало-мало постреляли нас. Это кто сказал «нас»? Это мы от имени масс, куда затесался класс, овый враг. Он и враг не дурак, он страну толкал в буерак, а теперь затолкнул недостреленной, недобитой, недовыброшенной орбитой людобоиками сорубок. И еще шевелится обрубок, и еще разевает рот. Вот, чтобы не быть в этом «мы» от имени масс. Поэт «Одинокий волк».
Наталья Горбаневская, спасибо. Слава Ленка.
Меня или неправильно поняли, или я не так сказал. Только благодаря сопротивлению этой диктатуре поэты подполья стали великими поэтами. Это сопротивление какую-то пассионарность в поэтах подполья воспитало такую, что они на голову выше были, чем Евтушенко.
Но это уже как бы на 180 градусов поворот.
Ну, я же сказал, что я парадоксальную мысль наоборот высказываю.
Слава Люна, Наталья Горбаневская, Александр Бараш. Для вас, живущего в Израиле, тема поэзии диктатуры, вероятно, каким-то незнакомым для нас, живущих в России, образом должна поворачиваться. Я вот не знаю, Саша, вы следите за политическими новостями с Родины, насколько для вас важна гражданская нота или внутриизраильские проблемы, напряженность между Израилем и Палестиной входит в вашу поэтическую речь, в вашу ткань?
Что касается Израиля, то, может быть, это единственная проблема, которой нет там, по этой диктатуре. Много других проблем, а вот вопрос о противостоянии диктатуре, тоталитаризму, сегодня нет. Даже скорее наоборот. Демократическая ситуация, которая доходит почти до пределов, как в любой стране, повторяющая как бы некие образцы демократических империй, как бы Запад, такой Восточный Запад, повторяет, и наша израильская интеллигенция как-то очень старается быть левее любых левых где-нибудь в Америке или во Франции. Это доходит уже до каких-то любопытных пределов. Несколько дней назад очень известный писатель Йорам Канюк через суд добился того, что у него вывели графу национальности из паспорта. То есть он перестал быть евреем, пиша на иврите. Что касается меня лично, по способу добывания денег я политический журналист. По неволе должен, естественно, следить и за тем, что происходит в России. А по способу жизни, по самоощущению, надеюсь, что это у меня получается в стихах, русский поэт. Таким образом, вся эта проблематика мне достаточно близка, хотя я, конечно, чувствую, что я не живу здесь и не вполне вправе рассуждать о каких-то конкретных вещах. Но в неком общем смысле мне кажется, что самое отвратительное в любом соотношении с диктатурой, вообще для любого человека в целом, это навязанная повестка дня. Ты должен с этим соотноситься. С какой стати? Ты можешь быть человеком того антропологического, психологического типа, которому это интересно и близко, а можешь и не быть. Здесь же, когда есть какая-то диктатура, какие-то тоталитарные тенденции, вот это социальное давление, которое вообще-то к частному человеку не должно иметь никакого отношения, любой человек должен с этой навязанной повесткой дня соотноситься. Что же касается поэта, употребляя хорошее древнерусское слово, это навязанный дискурс. Значит, ты должен разговаривать на этом языке. Мандельштам написал замечательное стихотворение «Мы живем под собой ничего страны» замечательно, как публицистическое произведение, в первую очередь. Его поэтические и художественные качества достаточно сомнительны при этом, на мой взгляд. И это была навязанная ситуация. Мы знаем, что с ним происходило, что привело к этому стихотворению, чем все это закончилось. Здесь есть еще один момент. Вот есть тоталитаризм, есть война. Война тоже ситуация, навязанная человеку. Иногда, действительно, для некоторых поэтов это повод раскрыться, как, скажем, у нас это было с Генделевым, например. Ливанская война в большой степени сделала его состоявшимся поэтом. Но на самом деле, если ты в этом участвуешь, так же, как во всей тоталитарной ситуации, здесь есть вот этот элемент закона больших чисел и размена один на один. Для меня любимый пример – это Аполлинер. Первая мировая война. Он из патриотических соображений пошел на фронт, получил травму головы, в результате умер, миллионы погибли. Но почему такая драгоценная человеческая личность, как Аполлинер, который вполне мог бы еще писать 20-30 лет, почему он должен был разменять свою жизнь как солдата на этой войне? Это не была война с фашизмом, да, это была война империи за землю, патриотическая, окей. Но тем не менее, вот эти законы больших чисел, когда они касаются частных людей, не обязательно поэтов, любого частного человека, тоже вещь достаточно гнусная и отвратительная, совершенно не обязательно, чтобы это происходило.
Александр Бараш. Свобода в клубе проекта АГИ «Поэзия и диктатура». Предложение к публике. Если кто-то хочет задать вопрос собравшимся или что-то прокомментировать, пожалуйста.
Денис Наан, Таллин, Москва. Отец у меня эстонец, мать кубанская казачка. Нас таких там, соответственно, 500 тысяч. Первый вопрос. Во-первых, мы там на малой земле не знаем поэзии.
В смысле, то, что происходит в России?
То, что в России. Второе, это самой темы диктатуры, мы ее там не видим, потому что диктатура – это когда власть видит в поэзии того, в поэте, в каждом, кто может зажечь массы, которые выйдут на площади и смогут уже представлять ей опасность. Сейчас таких нету. Поэтому обижаться не обижаться, но, по сути, все вот эти поэтические кружки хорошие – это сборище болтунов. Для них там, для власти, да, вы говорите, говорите, вы для нас опасности не представляете. Следующее – это, например, государственный заказ. Власть, та же здесь, в Москве, в Центральной, говорит, мы вам хотим поручить формирование новой детской поэзии. Кто за это возьмется? Вы можете выдвинуть от себя главного, и кто за это будет отвечать? Потому что Чуковский – 1882 год, Маршак 1887, а если те молодые 20-30 лет, кто 1980-х годов. Угу. То есть, мне кажется, вам нужно простраивать моделирование оппонирования. Вы его не простраиваете. Или власть говорит, нам в России нужен новый Теркин. Нового Теркина напишите. Вот такие моделирования. Но самая главная тема, то есть наша личная, которая совсем наша, это то, что по Таллину и по Риге ходит СС. То есть как мы будем с этим бороться? То есть мы вот в этих всех тоталитарных штуках большой земли не разбираемся, у нас свои проблемы. Как СС выгнать из Сталина, чтобы эти старички в пилотках, там песок из них сыпется, понятно. Вот такие задачи. Второй вопрос тянется, будете ли вы здесь, на большой земле, нам помогать? Если копаться в теме тоталитаризма, да, и изжиткого всего, то вы должны простым людям пояснить, реальные истории, что такое трагедия Бродского. То есть, эта же тема следующая, это безумная люмпинизация читателя. У вас самое крайнее проявление, это те же самые вот футбольные там, которые фашистующие, не фашистующие. К нему вот, подойди вот, и спроси, Денис, что такое Бродский.
Сразу хочу сказать, что у вас там СС, а у нас русские фашисты и вообще вот фашизация общества и так далее. Начнем с первого постулата. Значит, опасности для власти мы не представляем. То есть вы поэты для власти опасности не представляете. Татьяна Щербина, пожалуйста.
Действительно, поэты как бы... То есть единственное, что, на что сегодня власть реагирует, это либо, когда, ну, скажем, там в социальных сетях попытки какого-то группирования на тему, так сказать, свержения этой власти. Но если там Сталин себя чувствовал очень неуверенно, поэтому он просто всех там сажал, расстреливал, то эта власть пока что чувствует себя совершенно уверенно, поэтому это все не важно, там пишите, упишитесь. Единственное, на что реагирует, это на какие-то личные обиды, грубо говоря. Может, и стихотворение кого-то зайти. То есть в этом смысле не важно что. Я просто вот вспомню, может быть, из своих стихов середины 90-х, вот у меня было такое стихотворение, диктатура или демократия, хоть по выбору, хоть насильно, результат все равно отрицательный, если речь идет о России. Ну, вот так оно начинается. Или, скажем, стихотворение 87-го года. Такие строчки. В ЦК не обратишься ли в ЦК ты? Нет, брат мой, разум, я душа не буду. ЦК имеется тут Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. А я также, поскольку вот здесь упоминался Сабгир, я, скажем, вспомнила стихотворение Сабгира под названием «Сонет о том, чего нет». Это, по-моему, начало 70-х годов. То мяса нет, то колбасы и сыра, то шапок нет, куда я не зайду. Но я встречал и большую беду. Нет счастья, нет здоровья, нет квартиры, нет радости, нет совести, нет мира, нет уважения к своему труду, нет на деревне теплого сортира, нет урожая в будущем году, но есть котлеты, рыбные тефтели, расплывчатость и фантастичность цели, есть подлость, водка, скука и балет, есть даже люди в захолустье где-то, и видит Бог, хоть Бога тоже нет.
Татьяна Щербина, Станислав Люрский.
Проблема со словом «диктатура», проблема с терминологией, да, потому что, на самом деле, никто из нас не взаимодействует с диктатурой, и даже белорусские поэты взаимодействуют не с диктатурой персоналистской, а с чем-то совсем другим. И описание этого взаимодействия вот в этих старых терминах, оно на самом деле, как мы вот сейчас убеждаемся в ходе этого разговора, только запутывает ситуацию.
Спасибо, Станислав Львовский. Дмитрий Кузьмин, мы будем помогать эстонским товарищам разбираться с русской литературой?
С русской литературой, может быть, с эсэсовцами вряд ли. По поводу вот этой балтийской ситуации, там же история простая, да, там палка о двух концах. Там разные люди ходят по улицам, значит, ветхие деньги, да, не только эсэсовцы. Мы знаем прецедент более успешный в Латвии, когда поэты находят возможность вести диалог поверх вот этих каких-то национальных проблем, когда русская поэзия, скажем, с латышской находится в постоянном взаимодействии, особенно в лице вот каких-то младших поколений. Из этого возникают интересные стихи и переводы. И в долгосрочной перспективе это гораздо существеннее, чем вопрос о том, какая демонстрация там сегодня прошла из этих самых почтенных старцев. Потому что в долгосрочной перспективе это закладывает возможность взаимозаинтересованного диалога между народами, которые живут на этой земле. Вообще, я думаю, что нам следует мыслить долгосрочными перспективами, потому что поэзия не действует моментально на общественное сознание. Если она действует на общественное сознание моментально, да, это некоторая аномалия, но вообще, так сказать, поэзия задумана не для этого. Она задумана для того, чтобы ее читали еще и дети с внуками. Точно так же, как дети и внуки поэтов Сергея Тимофеева и, не знаю, там, Карлиса Верденша, может быть, скажут им спасибо за то, что в 90-е и 2000-е годы они наводили мосты между двумя культурами при всех там политических сложностях.
Способствовали формированию гражданской нации.
Точно так же, вполне возможно, и нам, дети и внуки, скажут спасибо за то, что мы сегодня вместо каких-то более или менее не срабатывающих политических демонстраций пытались гражданское самосознание, некоторый достаточно широкий круг ценностных ориентаций, и в том числе определенные эстетические приоритеты малой скоростью из рук в руки в узких социокультурных группах сохранять, приумножать и транслировать. Это задача в высоком смысле слова исключительно политическая. То, что власть сегодняшняя этого не понимает, тем хуже для нее и тем лучше для нас.
Дмитрий Кузьмин, к Александру Павловичу Тимофеевскому просьба прокомментировать вопрос Дениса про госзаказ.
Я такого госзаказа не получал, на этот счет ничего не могу сказать. Но я хотел сказать немножко о другом. Для меня очень важно столкновение художника со временем. Для меня, как для поэта, в моем творчестве, это, может быть, первое, что меня волнует, и время это оборачивается разным лицом. В какой-то момент это время обращалось ко мне страшным лицом советской власти, лицом застоя. Сегодня время двинулось вспять, покатилось, как с горки буханка. Все, что было, опять. И пугает название «Лубянка». Вот так я пишу в своей поэме «37-й трамвай».
Александр Тимофеевский, спасибо. Итоги беседы можем подводить уже, Татьяна Щербина?
Я просто прочту свое стихотворение этого года, очень короткое, как я реагирую сегодня. «Маленький огонек, что ты горишь, горишь, силы в тебе спинек, сам ты похож на шиш, зарос летел вокруг, не остается след, носятся чих и пук, ты все роняешь свет, маленький огонек, там, где стеной огня, маятный рагнарек допекает меня».
Татьяна Щербина, Славлен.
Мне бы все-таки хотелось повторить второй раз предложение, проблему поэзия и диктатура изучить на столетнем опыте русской поэзии. Мы сделаем всему миру, всей мировой культуре очень большой подарок, если поймем, почему под страшным давлением может выживать поэт, если он печатается в самиздате. Вот теперь самиздат – это интернет, и, слава богу, все уже на диктатуру внимания не обращают.
Слава Лен, Наталья Горбаневская.
Поскольку я все время слышу, ибо что время повернуло вспять, я думаю, что время повернуло в бок. Две строчки из своих стихов совершенно не политических, в которых рассказывается примерно, как пишутся стихи. «Ничто не повторится никогда, но в каждом новом привкус повторения». Вот я хотела бы, чтобы этот привкус повторения все-таки не принимали за движение совершенно вспять. Действительно, ничто не повторяется. Поэтому труднее приспособиться к тому, что возникает вот это новое с привкусом повторения. Надо как-то все время оглядываться, как ты живешь. Здесь уже говорилось, что любовные стихи, в которых выражается чувство ответственности, вполне могут быть воспитанием гражданского чувства. Вот это чувство ответственности, которое было для нас самым важным в 60-е и 70-е годы, чувство личной ответственности, о котором так замечательно написал Владимир Буковский в своей книге «Возвращается ветер», это чувство как бы от природы присуще поэтам. Поэтому мы можем сделать что-то, просто показав. Мы выходим перед вами и берем на себя ответственность. Не бойтесь же вы брать на себя ответственность. Посмейте.
Наталья Горбаневская, «Свобода» в клубе проекта «АГИ. Поэзия и диктатура». Поэты Наталья Горбаневская, Слава Лен, Татьяна Щербина, Александр Бараш, Станислав Львовский, Дмитрий Кузьмин и Александр Тимофеевский. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фит прилег, по-татарски таньга юб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».